И это приводит нас к формулированию пятой статьи. Ребенок только учится. Это немаловажная статья, это немаловажная формулировка, которую родители забывают. Они забывают, как учились они сами. Что сложно требовать от ребенка, чтобы он заправлял свою постель по образцовым солдатским принципам, требованиям, чтобы он делал все идеально. И здесь есть особенность у каждого ребенка. Помните, да? Ребенок – это яблочное семечко. И мы все разные. Мальчики и девочки отличаются друг от друга. Взрослые, там, маленькие дети, большие дети, подростки отличаются друг от друга. Даже индивидуально отличаются. Например, мы будем говорить во второй, в третьей части про индивидуальные особенности. Есть разные типы темпераментов эмоциональных людей. Там есть одуванчики, есть слонята, есть львята, есть кузнечики. Ну, даже вот в способе обучения. Есть три как минимум способа обучения, да, если так грубо говорить, три. Есть ходоки. Те, кто учится, ну, как вот обычно, ты учишь, они быстренько учатся. Идут постепенно, постепенно, особых каких-то усилий, таких результатов не дают, ну, вот постепенно учатся. Есть бегуны, вот быстро все осваивают. А есть прыгуны. Его учишь, 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 ничего не происходит. А потом раз, и в какой-то момент он все освоил. С ними вообще сложно вообще. Никогда не понимаешь, он понимает что-то или не понимает. Особенно если родитель бегун, а ребенок прыгун, ну вообще просто кошмар какой-то. Родитель готов, папа готов просто сделать из головы своего сына кровавое месиво, чтобы он понял задачку по математике. Но чтобы он это сделал побыстрее, потому что он уже сам даже понял, папа. Ну, у него мальчик прыгун, представьте себе. Он может долго не понимать это. Больше того, в каждый период развития у нас мы способны открываться только определенные виды возможностей. Например, до 9 лет человек, дети не могут понять абстрактные вещи. Логика и абстракция не работают у них. И кажется, что вроде уже в 9 лет, 3 класс, они уже изучают там математику. Это все на уровне подражения. Никакого на самом деле понимания нет. Когда начинают... Ну, вспомните, даже вот это вот, ну, даже во взрослой жизни мы читаем... Ладно, там, ладно, про взрослых попозже чуть-чуть. Про, там, деткам стихи Тютчева, там, какую-нибудь природу. А помните эти уроки по литературе, какие-то стихи Пушкина про природу, там... А давайте подумаем, ребятки, как прекрасен этот колосок, который там развивается на ветру, и колокольчики, и бубенчики звенят третьеклашкам. Для них нет таких эмоций вообще в принципе пока. Для них эмоции — это есть, бегать, кричать. Вот и все. Мы пытаемся даже десятиклассникам объяснить эти чувства, которые испытывала Наташа Ростова, с кем они там? С Пьером Безуховым и Андреем Болконским. Если дети не испытали чувство любви, такое, как Наташа Ростова, как они могут это понять? Как мы можем вдалбливать детям это преступление и наказание? Это сложнейшие эмоции, которые переживает человек, который запутал, который пытался в жизни что-то реализовать, не реализовал, и находится в какой-то в пустоте, в моральной и в материальной, и идет на преступление. Это очень тонкие эмоции, это тонкая грань нравственных каких-то переживаний Достоевского. Как это может... Ребенок, это даже десятиклассник, это не в состоянии понять, его эмоции не доросли до этого. Вы сами помните это? Ну, вообще понимали это? Я вот все никак не мог понять. И только это когда я уже... будучи взрослым, стал перечитывать и задумываться, думал, ну да, у меня уже был какой-то опыт, я мог уже с чем-то сравнивать. Ребенок только учится. И нужно помнить об этом, что не все сразу получается. И здесь ребенок ангел, Бог о нем позаботится. Он яблочное семечко, в свой рост все созреет. Будут сначала цветочки, потом будут плоды, потом плоды упадут, когда нужно им будет упасть. Все придет вовремя. И ребенок только учится. Вот что мы... Вот что важно помнить на стадии... На стадии воспитания о кодексе родителя. Ну что, давайте, может быть, какой-то есть... Вот это, чтобы это, завершить эту стадию, какие-то обсудим вопросы, да, связанные с кодексом родителя, проясним. Вопросы могут быть какие-то, сейчас будет микрофон, если есть, мы можем обсудить, поменяться.
Можно конкретный вопрос?
Угу.
Заметила на днях у племянника такая фишка по поводу поощрения, да, мы сказали, что от наказания переходим к поощрению. Ребенок очень плохо кушает. И родители его перестали якобы наказывать, но все равно наказывают морально, я чувствую это. Дают поощрение в другом виде, как ты сейчас покушаешь кашу, после этого я тебе дам киндер. У ребенка начала срабатывать такая манипуляция очень тоненькая. В любой момент, когда ты начинаешь его о чем-то просить, он говорит: «А ты мне дашь киндер? А ты мне дашь что-то? То есть я сделаю это, а ты мне дай поощрение». Вот как быть в такой ситуации?
Ну, я хочу ответить на конкретный вопрос, а потом хочу вообще ответить на вопрос, на все вопросы «как». Я, представьте себе, я человек, достигший такого уровня, что я могу сразу ответить на все вопросы «как». Чего хотим мы все? Все мы. У нас у всех живых существ одно и то же желание. Это делает нас объединенными, представьте себе, с тараканами. Мы стоим на одном уровне с тараканами, с обезьянами, с уточками, с кошечками, с великими мыслителями, со всеми. Мы все хотим только одного. Любви. Только одного. Мы хотим любви. Любовь в разных формах бывает, но мы хотим любви и внимания. Чего хочет ребенок? Хочет любви. Какую любовь он хочет? Какую любовь в детстве хотели вы? Что было для вас самым дорогим? Внимание ваших родителей. 5 минут поговорить, сказку на ночь прочитать. Вместе погулять, посидеть, обнять, спросить, в чем дело. Выслушать. Вот что самое дорогое для каждого человека, особенно для ребенка. Не киндер-сюрприз. А что такое киндер-сюрпризы? Это способ откупиться, чтобы не давать любовь. Вот и все. Это способ отделаться. Ребенок будет реагировать, он будет, во-первых, чему он учится? Он учится, что можно будет отделаться от другого человека, просто дав ему что-нибудь, что ты имеешь. Причем, что имей самое незначительное, что-то самое простое, какую-то безделушку просто дать. Номер один. Второе. По-прежнему его потребность в любви не реализована. Это означает, что его потребность в любви будет заявлять о себе все больше и больше. Он будет требовать ее дальше. Сначала он будет просить, потом он будет требовать. И это будет проявляться в протестном поведении, безусловно, позже и сейчас. Дети болеют из-за этого. То есть они выдумывают эти заболевания, их организм. Мы построены так, что если мы не получаем любовь, мы начинаем заболевать. Почему? Когда мы болеем, тогда мы получаем внимание, заботу и внимание. А поэтому очень просто психика, так бы подсознание так работать. Как только я не получаю любовь и внимание, я сразу заболеваю. Даже подсознательно. Очень интересно, вы не замечали, как растут деревья? Если вы заметите, как растут деревья, посмотрите, пожалуйста. Я не знаю, как в Москве, вот в Москве не наблюдал, но вот где-то вот, и, особенно на открытых местах, в лесах не так видно, но то в лесах тоже видно. Если увидите крону деревьев, то крона растет неравномерно. С одной стороны она больше, то есть ветви-то растут больше. С какой стороны? с южной. Вот обратите внимание, посмотрите, вы найдете много таких деревьев. Их естественный рост такой. С южной стороны крона больше, шире. Почему? Там внимание. Там внимание солнца, тепло солнца, любовь солнца. А с северной меньше. Это дает нам простой естественный принцип. Там, где внимание, туда и будет расти. Любое внимание, позитивное, негативное внимание, в любом случае, там будет расти. Если нет позитивного, мы будем искать негативное, но куда-то нужно расти. Банальная ситуация. В какой-то момент, там, 3-4-5 годика, сейчас, может быть, пораньше, ребенок приходит и начинает материться. Да? Он где-то цепляет это в детском саду какое-нибудь слово, и он говорит там. Однажды он говорит в семье «трям». И что родители делают? Ха-ха-ха-ха. Сначала смеются они. Это неожиданно для них, да? Смешно. Они думают «ха-ха-ха-ха-ха, что ты такое говоришь? Что ты такое?» Послушай, что он говорит «трям». Посмеялись. Какой вывод сделал ребенок? Я сказал что-то такое, что родителям доставило радость. Дальше он говорит, он, его же какое глубинное желание? Доставить родителям радость. Поэтому он еще говорит «трям-трям-трям-трям-трям», но родители начинают ему говорить: «Слушай, это некрасиво, это не принято в обществе, это плохие слова». Он, конечно, может сказать, ну, понять, что маме и папе это не нравится, но почему это происходит, он не способен понять. И к тому же у нас как-то было, я читал как-то лекцию и, по коммуникации, и у нас зашел вопрос о вообще употребление нецензурных слов в обществе. И у нас завязалась дискуссия целая, вернее, между не мной, а между двумя мужчинами в зале, которые, один из которых говорил, что это нормально употреблять нецензурные слова, коли о них есть, надо их употреблять. А второй говорил, что это некультурно, и аудитория разделилась. То есть я хочу сказать, взрослые не могут определиться. А как ребенку-то это объяснить? И так родители начинают говорить, это нельзя, это плохо, и по губам тебя ударю. По губам щелпы, там, по жопе, ты продолжаешь. А он говорит, трям, 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 трям. Он не может понять, я ничего не могу понять, думает ребенок. Вот сейчас вот родители мои говорили, что это хорошо, сейчас говорит плохо, но в любом случае не реагируют. Что дальше? Приходят друзья. Звонок в дверь, ребенок выбегает. Первое, что он им говорит? Трям. Потому что нужно похвастаться, это же какое-то слово, которое вызывает некую очень бурную реакцию, смущение, удивление, смеха у взрослых, у всех. И он проверяет это, он же не знает о своих границах, он учится. Что такое ученик? Ученик постоянно проверяет границы. То есть он маленький мальчик берет соску и выплевывает. Мама берет, поднимает. Он, о, интересно. Я выплюнула, она поняла. Он, смотри, интересно, снова поняла. А сколько раз она сможет это поднять? Надоело тебе сейчас ударить. Ага, здесь граница. Откуда ему знать, где граница? Он проверяет это на практике. Откуда ему знать, что розетка кусается? Вы ему можете сказать, что розетка кусается? Он не может понять, как это вообще. Меня спрашивает маленькая девочка, 3 года, выходит во двор и начинает бить всех животных. Просто жутким образом бьет, пинает кошечек, собачек, голубей, догоняет им, как бы выкручивает им крылья, эти головы. Я удивляюсь, говорю, как она голубей-то догоняет? Самое интересное, говорит, что животные прямо к ней в руки идут. Там здоровые какие-то овчарки, бульдоги, она ему пасть рвет, в нос залазит, в уши там. Просто жут, просто какой-то маньяк. Я говорю, ну что, мы никак не можем ее отучить от насилия. Что же с ней дальше будет? Я говорю, а вы как вы думаете, что будет дальше? Он говорит, ну не знаю. Ну а вы как ей пытаетесь объяснить, что, ну как это плохо? Они говорят, ну мы говорим, это плохо. А я спрашиваю, что такое плохо? Дайте мне определение, что такое плохо. Начинают все люди плавать, у кого какие нравственные, религиозные принципы, ну что такое. Кто-то начинает цитировать Маяковского. Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вы ничего не объясните маленькой девочке. Ей это популярно объяснит какая-нибудь собачонка. Очередная. Задача родителя – просто смотреть, чтобы это не был бульдог. Вот и все. Это классический пример, когда мальчик пытается сунуть палец в вентилятор. Знаете, вентилятор обрешоченный. И он пытается его засунуть, чтобы понять, ну как это там, там же интересно крутится. И отец не дает ему, а ребенок плачет. Что делает отец? Он выдергивает розетку и дожидается, пока вентилятор замедляет свой ход. И когда он замедляет, и когда это безопасно, он говорит, теперь суй. И ребенок сует и получает больно, плачет. Он говорит, теперь ты понял, что такое. Все. То есть задача родителей следить за безопасностью, но обеспечить безопасные условия для обучения. Вот это задача родителей. Чтобы он получал опыт. Я хочу, то есть в этом случае, возвращаясь к этому случаю, нужно просто понять, чем потребность, почему ребенок плохо кушает. А попытка дать киндер-сюрприз – это действовать из принципа аспирина. Я вам сейчас расскажу принцип аспирина, и вы поймете. В психологии есть такое понятие – принцип аспирина. Что такое аспирин? Аспирин – это таблетка, которая на Западе лечит все. То есть у вас болит голова – примите аспирин. У вас там болит желудок, примите аспирин, у вас там похмелье, примите аспирин. То есть не надо разбираться, в чем причина вашего заболевания. Просто возьмите таблетку и примите аспирин. Любое обезболивающее. Мы все люди пытаемся найти некую таблетку, некое средство, которое решит все наши проблемы, не пытаясь разбирать, в чем их причина. Вот это называется принцип аспирина. Лишь бы избавиться. И поэтому часто люди, мы, в жизни каждого этого человека есть это желание. Доктор, дайте мне какую-нибудь одну таблетку, чтобы все прошло сразу и была сладкая, и не было боли. Я не хочу меняться. Это вопрос как? То есть к этому вопросу, вот как? Вот как это сделать? Я обычно говорю, ну как я могу понять, как вам могу дать совет? Ведь мне нужно вот, конечно, понять причину, в этом нужно серьезно разбираться. Поэтому в ответе на ваш вопрос я скажу, что это одна из возможных, ну, наверное, сотни причин, почему это так происходит. Что тут происходит? И к вопросу «как» я хочу фундаментально подойти. Вот мы приходим чему-то учиться, да? Ведь такая цель. И я хочу спросить вас. Ведь вы же учились кататься, например, на велосипеде. Умеете кататься на велосипеде? Помните, как? Не умеете. Но кто-то умеет, кто-то нет. Но в любом случае вы умеете ходить. Да? Вы научились ходить виртуозно. Мы научились ходить, прыгать на одной ножке, скакать. У нас очень виртуозно получается. Мы даже не думаем, как это делаем. Хотя раньше это была довольно сложная вещь. И при... Я на примере велосипеда объясню. Те, кто не умеет, на примере хождения могут понять. Итак, человек пытается научиться кататься на велосипеде. Он приходит, а он прочитал 100 вот таких толстых книг о том, как кататься на велосипеде. Может он научиться кататься на велосипеде? Садится он на велосипед? Поедет он? Нет. Невозможно научиться кататься на велосипеде, прочитав 100 книг. Хотя вроде все про велосипеды знаешь. Он садится на велосипед, и его тренер, гуру лучший в Москве, ему говорит: я уже 20 лет обучаю на езде на велосипеде, поэтому делаю это просто. Моя сутра, короткое правило. Держи руль прямо и крути педали. И каждый, кто учится на велосипеде, он слышит это правило. Просто держи руль прямо и крути педали. Все. И я помню тоже, я сел, держал руль прямо, крутил педали и что? Падал. И я снова вставал, держал руль прямо, крутил педали и падал. Падал, 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 падал. В конце концов я закричал, сказал, ну как это у тебя получается, что ты делаешь? Он говорит, нужно держать баланс. Баланс, я понял. А как это? Я хочу вас попросить объяснить, как это держать баланс? Что такое баланс? Объясните мне. Понятно, что это равновесие. Понятно, что это не заваливаться ни влево, ни вправо, это просто синонимы этого слова. Я просто хочу вас спросить, а что такое баланс? Объясните мне словами. Невозможно объяснить. Ну, может быть, пример попроще. Ладно, баланс сложный пример. Объясните слово «сладкий». Сладкий – это как? Ну, просто хочу узнать. Ведь сладкий вкус кыш-каш, тут никто не может уже сослаться на то, что на велосипеде не учился ездить. Ну, хорошо, попроще. А зеленое это что? Это как? И еще более, может быть, сложный вопрос. А чем зеленый отличается от голубого? А горький от сладкого?
Зеленый можно хотя бы показать, а
как
объяснить
сладкий? Да, зеленый можно показать. Если я дальтоник, то это вообще сложно, да? А если я просто вокруг нет зеленого цвета, как это сделать? Да, и вот поэтому очень сложно объяснить, что такое, например, боль. Боль это как? Я робот с другой планеты, а как это боль вообще? А любовь? Написаны миллионы томов, миллиарды миллиардов слов о любви, и все пытаются говорить, поэты говорят, любовь это весна, любовь это ветер, любовь это полет. Я проверял, это не полет, это не ветер, это не весна. Весна это весна, полет это полет. Это может что-то напоминать, ну какие-то метафоры, которые могут составить, но это не любовь. Как объяснить слово любовь? Как объяснить слово баланс? Важная вещь, дорогие друзья, мы приходим. Потому что знания не рождаются в уме. Это не информация. В какой-то момент приходит понимание. В какой-то момент вы, когда на велосипеде делаете, потом думаете, я понял. Так это вот так. Нужно держать руль прямо и крутить педали. И тренер говорит, я же тебе говорил. Всегда работает. Всегда работает. Все. И когда люди задают вопросы, часто задают вопросы о каких-то конкретных ситуациях, они говорят, как? Вот в моей ситуации вот это происходит, это как? И как ответить на этот вопрос? Я всегда говорю, держите руль прямо, крутите педали. Что это означает? Это означает, вы должны это понять, вы должны исследовать этот вопрос, вы должны пробовать пытаться его решить. И знание приходит в сердце, информация приходит в ум. Все видят на пачках сигарет, курение убивает, все видят. И курильщики тоже видят, каждый раз, когда они достают новую сигарету. Это что-то дает им? Нет. Они продолжают курить. До какого момента они продолжают курить? Может быть, опыт какой-то у них приходит. Но я рассказываю все время этот случай классический про актера, который играл роль в «Белом солнце пустыни». Таможенник, как там его звали? Помните? Таможенник, который играл таможню. Таможня дает добро, помните? Вылетело из головы, неважно. Ну, вот этот вот знаменитый артист, он очень много курил. И во время курения развивается такая болезнь с сосудами. И происходит, сосуды становятся хрупкими, и две стенки сосуда в какой-то момент схлопываются. Возникает такое явление, называется облитерация сосудов. Схлопываются. И все, кровь не может дальше циркулировать. И происходит тромбоз, разрывание. Когда мелкие сосуды с этим, там кровоизлияния какие-то возникают. Но когда это крупный сосуд, у этого артиста произошла облитерация крупного сосуда на ноге. При температуре 36,6 градусов во влажной среде что делает кровь? Загнивает. Поэтому через час гангрена пальца, через 3 часа гангрена стопы и через 5 часов, 7 часов гангрена ноги. И ему ампутировали ногу. Что сделал он первым после операции? Закурил. Он умер от второй облитерации уже сосудов. То есть мы можем сказать на этом примере, что опыт, даже болезненный, не всегда учит человека. Я знаю людей, которые попадали в больницу с инсультами и брали с собой Библию. И когда они выходили из больницы, знаете, что они оставляли в больнице? Библию. То есть они думали, вот, я попал в сложную ситуацию, мне нужно теперь молиться Богу, только Бог меня спасет. Как я только из нее вышел, зачем мне этот Бог, мне не нужен. То есть опыт не учит их ничего. Но что-то, бывает какая-то атмосфера, бывает какой-то момент, когда знание приходит изнутри. И вот то, чему мы здесь учимся, это пытаться понять, как это знание приходит изнутри, не как информация. Потому что, в конце концов, информация – это невежество. Все методики – это невежество. Знание должно привести к трансформации. Поэтому, когда родители слушают все эти... Есть же множество литературы о том, как воспитывать детей. И они пытаются эти методики применять, но ничего не работает. Ничего не работает. Потому что методики – это информация. А знание приходит изнутри, это трансформация. Если человек не изменился сам, то ничего работать не будет. И это самый главный секрет в воспитании детей. Нужно научиться трансформироваться. А вот как это делать – другой вопрос. Когда возникает, когда происходит трансформация? Во время обсуждения. Вот это важное. То есть, помните это известное выражение? В споре рождается истина. Ну, пожалуй, не в споре, а в обсуждении. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Ни один человек. Это мой аргумент. Я не говорю его как аксиому. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Абсолютная истина рождается в обсуждении. И когда... И это ощущение счастья. И очень интересно, вот давайте о знании еще немножко поговорим. Как понять, что знание пришло? Очень просто. Вспомните Архимеда. Он занимался простым делом, да, погружался в ванну. Ну, как говорит притча. И в какой-то момент он открыл закон Архимеда, да, что объем погружаемого тела в жидкость равен объему выталкиваемой жидкости. По преданию, что говорится? Что он сделал? Закричал «Эврика» и стал бегать голым вроде как по городу. То есть он не сказал «Эврика». Он не пошел там, записал там спокойно. Он закричал. От чего? От радости. Не было у вас такого? Вот решали задачу в детстве. Какую-то сложную. Что-то решали. Не получалось. А потом раз, ответ приходит, понимание приходит. Какое чувство возникает? Чувство радости, счастья возникает. Так вот, вот это вот, это что-то внутри переключается, и вы раз и понимаете. А, это вот так. Так вот это вот критерий того, что приходит знание. Оно приходит не отсюда, а отсюда. Критерий знания – это частичка знания, она всегда связана эмоционально с радостью. И вот этот, это принцип воспитания. Если воспитание в благости или в знании, то оно всегда радостное, всегда радостное. Даже если трудности внешние есть. Это не проблема испытывать радость во время трудностей. Не проблема. Люди думают, трудность – это всегда боль. Нет, это чушь полная. Представим себе человека, который ходит и занимается спортом в фитнес-зал. Он приходит и поднимает тяжелые веса, мужчина, да, вот, всякие тяжелые вещи. Тяжело. Попробуйте вы какого-то другого человека поднимать эти тяжелые вещи. Это для него будет большая аскеза. Но этот человек радуется, он приходит каждый день, даже деньги платит за то, что приходить и потягать эти железки.
Не всегда это
радостно. Вот смотрите, это интересно. Если это не радостно, это значит что-то происходит. То есть это значит незнание, процесс не в знании. Если это не радостно. Но такой человек, он с удовольствием это делает. Он испытывает удовольствие, он думает, сейчас пойду потренируюсь. Он, когда тренируется, ему тяжело, он радуется, когда тренируется. И потом в душе он радуется после того, как потренировался, он думает, он хорошо сегодня потренировался. Вот это процесс знаний. Аскезы дают ощущение удовлетворения. Это означает, что уровень аскез выбран правильно. А если человек пришел, новичок, пришел и взял штангу 200 кг и начал его таскать, и думает, чем я больше сейчас возьму, нагружу, чем больше я подниму, тем больше будет результат. Глупость полная, сорвет себе спину, ничего не будет. Это значит, уровень свой выбрал неправильно. А вот это и есть принцип. Знание означает знать свой уровень. Или ведическая литература говорит, что все знание распределяется на три больших категории. Самбанха, Абхидея, Прайоджана. Самбанха – это знание о том, кто ты, каков твой уровень. Я другой всегда пример привожу. Вот отличие от знания, от информации. Ну, классические, те, кто уже слушает мои лекции, они знают наизусть эти примеры, но тем не менее я их рассказываю. 31 декабря, 12 часов ночи. За новую дверь открывает мальчик. На пороге стоит мужчина с большой белой бородой, в красном халате, с палкой, с блестками, в шапке в такой, с бомбончиком и с большим мешком. И спрашивает у мальчика: «Угадай, кто я?» И мальчик отвечает: «Homo sapiens». Правильный ответ? Очевидно, верный ответ. Представьте себе реакцию, кто это на самом деле, например, этого Homo sapiens, что он может, как он реагирует. Правильный ответ? Да, с одной стороны, вроде правильный, но с другой стороны, неверный. Он не учитывает контекст всей ситуации. 31 декабря – это, очевидно, Дед Мороз. Смотрите, интересно. Мальчик сказал правильную информацию, но эта информация не дает возможности действовать дальше и не дает возможности испытывать радость, а только недоумение и какие-то неприятные чувства. Ничего себе, как я дальше должен действовать? Ты что, не узнал меня, мальчик? Я ж Дед Мороз. Очень интересно. Есть информация, есть знание. Знание всегда учитывает контекст. Знание – это значит учитывание контекста. Когда меня спрашивают, а как вот себя вести в таком случае? Я говорю: ну хорошо, я могу это сказать, но я вам дам информацию. Это значит, что если вы будете применять, не понимая ваш уровень того человека, в каких сферах это происходит, когда это нужно дать, то вам это не поможет. Что это поможет? Вы разрушите все, потому что методики разрушают все. Вы разочаруетесь в этом, и все. И вы поймете, что ничего не... Так рождаются агностики. Агностики отрицают все это, ничего нет, это не работает. Методики разрушают. Методики все разрушают. Вот я пример привожу обычно. Двигатель внутреннего сгорания. Когда его изобретали, двигатель внутреннего сгорания, это была потрясающая идея. Ну, я не помню, там Форд, кто там его изобрел, вроде, как говорится, Форд изобрел двигатель. Он думал, что машины – это такие вещи, которые позволят нам увеличить пространство, они расширят наше пространство и позволят нам экономить время. Представляете, машины, которые будут делать то, что не могут делать люди, это прекрасно, это столько сил, прекрасно, здорово. Давайте подумаем просто, двигатель внутреннего сгорания был, то есть это методика, которая позволит человечеству сильно продвинуться вперед. Давайте посмотрим, что принесла эта методика. Машины нужно строить, и для этого нужны металлургические заводы. Нужно строить металлургические заводы, и чтобы очищать металл, нужна химия. Для этого нужны химические заводы. Правильно? Химические и металлургические заводы коптят небо и сбрасывают отходы производства. Куда они сбрасывают? В землю, в реки. Загрязняются реки. Но это еще не все. Для двигателя внутреннего сгорания нужна нефть. Для этого нужно ставить нефтедобывающие вышки, как правило, на континентальном шельфе и убивать рыбу. И нефтеперерабатывающие заводы, которые тоже нуждаются в том, чтобы сбрасывать отходы. Итак, мы имеем много заводов, которые делают металл, химию, нефть, бензин, автозаправочные станции, машин все становится больше. Нужен асфальт, нужно все закатать в асфальт, машин все больше, асфальта все меньше. Что мы получили сейчас? А дальше нефти все меньше. Теперь вся экономика зависит от нефти доллара, нефти меньше, нужны войны, чтобы эти природные ресурсы были. Вот вам двигатель внутреннего сгорания. Что мы в итоге получили? В городах пробки и асфальт, дышать нечем, потому что заводы по производству этих автомобилей и сами машины. Все мы зависим в экономическом смысле от этого нефти доллара. И все. Вот вам методика. Вроде хотел бы как лучше. Потому что не было знаний.
Надо было телепортацию
учить. Возможно. Но любая методика телепортации или что-то еще, любая методика опять приходит к этому. То есть, когда человек без знания пытается применить методику, это обезьяна с гранатой. Сейчас, секундочку. Что такое обезьяна с гранатой? Граната – это уникальная методика делать тебя сильным. Человек с гранатой очень сильный становится, правда? Когда вот у вас граната в руках. Очевидно, вы в данный момент среди невооруженных людей, вы непобедимы. Обезьяна – это пример неквалифицированного человека, который не имеет знания. Он, который не знает там, как эти знания применять, эту методику. И что делает граната? Что обезьяна? Она выдергивает чеку гранату. И все мужчины знают, женщины нет, что происходит 4 секунды между выдергиванием чеки и взрывом. И поэтому обезьяна становится самой сильной обезьяной. Ну да, правильно. Если отпускаешь, 4 секунды. Поэтому обезьяна становится самой сильной обезьяной на свете на 4 секунды. Что потом происходит? Разрушение. И самой обезьяны, и все вокруг. Вот так, такой принцип. Знание, очень интересно, в Бхагавад-гите, вот здесь я видел эти книги, в ведической литературе, очень интересно, есть определение знания. Что такое знание? Знание – это смирение, терпение, отказ от насилия. Представляете? Знание, в конце концов, проявляется в качествах. Так вот, что есть люди, которые дают другим людям, человечеству, методики, не являются людьми, которые реализовали качества, например, отказ от насилия. Если бы Оппенгеймер был бы знающим человеком, если бы он был отказался от насилия, ну, вряд ли он бы предложил миру такое изобретение, как ядерный распад. Неужели он не догадывался, что первое, на ком будет применять это, на людях? Что принесло это знание, изобретение ядерного распада, ядерное оружие? Что оно принесло? Мы сейчас все сидим на пороховой бочке, не знаем, когда рванет. Даже эти атомные электростанции, Чернобыль, Япония, когда, какая следующая? Вот это методики. Точно так же это работает в нашей жизни. Мы читаем какую-то вещь, думаем, это классно работает, и мы начинаем ее применять. И это разрушает, потому что мы не обладаем знаниями. Знание – то, что рождается внутри. Это важно. Важно знание – трансформация. Был вопрос у вас, да?
По поводу знания, двигатель, да, внутреннего сгорания, но тоже человек в какой-то момент же, наверное, ощутил эврика, я там понял, и это своего рода тоже знание, которое ему пришло и открылось. И если это существует, то, наверное, кому-то это нужно, и для чего-то это нужно. Если посмотреть как-то, ну, более глубоко, то есть, да, ну, тут вот у меня как бы порождается в чем вопрос, в том, что ощущение радости – это как критерий, что пришло знание, да, удовлетворение радости. Возможно, человек, который изобрел двигатель внутреннего сгорания, испытал радость на тот момент.
Как же понять, отделить знание от информации?
Вот знание, информация, да, и то, что происходит сейчас, то, возможно, это все-таки для чего-то нужно. То есть это тот же самый асфальт и все остальное. Просто был опыт у меня лично такой, что когда сидела на остановке после встречи с Александром Хакимовым, у меня были очень такие откровения интересные. И я сидела просто на остановке, смотрю, машина так жужжук, вот это все ездит, серые дома и маленький кусочек неба такой. Я на него смотрю, у меня такой хоп, и у меня такие слезы. А если будет война, смогу я видеть этот кусочек неба? Я понимаю, что я смогу его видеть. Как бы, вопрос в том, как бы, если это происходит, что, скорее всего, возможно, для чего-то нужно.
Ну вот смотрите, интересно. То есть, обладая знанием, вы можете понять, для чего это нужно. То есть, вот какая-то реализация, когда вы размышляете, происходит какая-то перемена в сердце, вы можете понять, для чего это кусочек сердца, с неба вернее. Но те люди, которые изобрели там, не знаю, Форд там изобрел двигатель, да, это вещь, которая приходит как знание там, но в том-то весь и фокус означает, что знание – это еще не только то, что приходит как методика, как способ решения проблемы. Знание – это о том, как применять ее. Если и квалификация для этого служит качеству человека. Невозможно воспитать маленького ребенка по методикам. Это делает, ну, то есть, вот эти все книги по воспитанию Бенджамин Спок, который писал о воспитании. Мало кто знает, что сын Бенджамина Спока, которого он воспитывал, закончил жизнь самоубийством. Я не знаю, по какой причине. Но факт интересен, который заставляет задуматься. Да, там вопрос был, да, у вас?
Я, в принципі, отношусь, то есть хочу сказать свое такое мнение. Я предполагаю, что любое открытие человека там, в любой области, в искусстве или где-то там, не знаю, химии, физике, любое открытие – это прикосновение человека к Богу.
Полностью согласен.
Поэтому это то, что вот дается ему свыше. Другое дело, как мы это используем.
Да, да, вы правы.
Это уже тот социум, в котором мы живем.
Да, да, да. Важное знание – это не только что, важно еще и как. Поэтому вот здесь важны, здесь важны вот эти три вещи, про которые я говорил, как говорят веды. Самбанха, Абхидея, Прайоджина. Самбанха – кто вы, Абхидея – как, и Прайоджина – цель. Собственно, что вы хотите получить-то? К чему вы хотите прийти? Какой смысл в этом? Вы можете получать, ну и многие знания. Удивительный факт, да, мы знаем, что там были какие-то мастера, которые обладали какими-то удивительными секретами, методиками, и они умирали вместе с ними, и не делились почему-то. Почему? Потому что они понимали, что нет таких людей, которые смогут их правильно применить. Поэтому интересно, что, например, помните, это восточные те же мастера, когда они учили учеников, обучали военным искусствам, боевым искусствам. Вначале ученики приходили, там, таскали воду, мыли полы. Чему они учились? Терпению, смирению, послушанию, ненасилию. Удивительно. И когда были нравственные воспитания, тогда можно было дать методику. Потому что вот интересно, что веды, они сами называют себя шастра. Шастра в переводе значит оружие. И помните тут выражение? Знание – сила. Любой человек разумный, он сильнее, чем человек физически сильнее. Любой человек, да? Там, что сделало человека человеком? Труд, да, или палка, говорят, да? То есть он стал человек отличаться сильнее других обезьян от палки. Я видел обезьян, то есть они довольно четко понимают. Когда вы с обезьянами, в Индии я бывал, и когда вы с обезьянами взаимодействуете, ни одна обезьяна вас не боится. Она понимает, что она сильнее человека. Реально так. Вы видите, это дикое животное, оно очень быстро бегает, очень ловкое и довольно сильное. И у них большие клыки, у этих обезьян. И они абсолютно не боятся вас. Абсолютно не боятся. Сильные животные. Но как вы только берете какую-то небольшую палку, все сразу становится на свои места. Вы становитесь сильнее. Вы используете какое-то знание о том, что палка есть, ну вот. То есть как обращаться с палкой. А обезьяна не может это взять, не может палку в руки взять. Может быть, она лучше, чем человек, вот справилась бы. Но вот у нее не хватает знания, способности принять это знание. Поэтому я согласен с вами. Я полностью согласен, что любое вот это знание, которое приходит как откровение, это соприкосновение с Богом. Ну, или мы по-другому можем по-разному говорить. Бог, абсолютная истина, Вселенная, там информационное какое-то знание, портал там, или что, все что угодно, мы говорим про некую высшую инстанцию, не человеческую, какую-то сверхличностную, да. Да? Я полностью согласен с вами. И в этом плане воспитания детей нет ничего другого. Точно так же. То есть нужно понять просто принцип. И про принцип я тоже хочу другой пример привести еще. Вспомните, как мы изучали умножение. Вы приходили сначала на урок, и вам учитель говорил: сегодня мы будем изучать умножение. Вот смотрите, 2 умножить на 2 равно 4. И, возможно, вы думали, 2 плюс 2 равно 4, это как бы так же, как сложение. И преподаватель говорил, 3 умножить на 3 равно, мы говорили, 6. Он говорил, 9. И тут какой-то новый материал, как это 3 умножить на 3? И преподаватель нам учитель математики старался объяснить, как это 3 умножить на 3, по 3 взять, равно 9, 4 умножить на 4 равно 16. Но мы пытались это понять, что-то понимали, что-то нет. В конце концов мы приходили дома, и там было домашнее задание. И первые примеры, помните, да, какие были? Они такие были, как в школе. Они так специально все время делают. Там 2 умножить на 2 равно, там я уже знаю, сколько мы в школе решали, 4. Там 3 умножить на 3 равно, 9 в школе изучали. И следующий пример, как правило, был тот, которого в школе не проходили. 5 умножить на 6. А это сколько? И вы начинали думать, сколько, как же это? И что тут происходит? Вы пытаетесь понять принцип умножения. И тут люди делятся на две большие категории. Первая категория, которая берет и смотрит в конец учебника. Что там в конце учебника? Ответы. Ответы на конкретные вопросы. 6 умножить на 5 равно 30. Столько-столько. Все. И они просто пытаются запомнить ответы на конкретные вопросы. Другие люди пытаются понять принцип умножения. Когда люди поняли принцип умножения, им все равно какие цифры будут. И вот люди делятся на две большие категории. Одни пытаются просто выучить какие-то методики, в каких ситуациях нужно какой правильный ответ подставлять. И так как ситуация множество жизненных разных, то они постоянно пытаются вот это, вот это, вот это, и ничего не подходит. Другие люди пытаются понять принцип. И когда люди поняли принцип, знание, им все равно будет какая жизненная ситуация. Это то же самое в воспитании. В воспитании будет множество разных ситуаций. И это означает, что нужно понять принцип. И то, что я сейчас говорю, это принципы. Принципы дети, ангелы. Я могу давать просто методики. Если ваш ребенок вдруг в супермаркете устраивает истерику и хочет чупа-чупс. Ну, с каждым бывает, да? Полно таких ситуаций. Замените это там в любых местах там. В аквапарке чего-то хочет, там, машинку, там, куклу, неважно, то вы должны. И 33 тысячи способов, что это может быть, и решение. И вы можете подбирать с 33 тысяч какой-то стрельнет. Или мы можем изучать принцип. Принцип означает, что ну вот у него есть какая-то потребность. Ее нужно понять. И не означает, что то, чем он говорит внешне, означает, что он именно этого хочет. Потому что мы, как правило, а уж тем более дети, сами не понимаем, чего хотим. Я не знаю, я просто как шутку увидел несколько картинок в социальных сетях. Там. Спикер. Кто мы? Толпа такая. Женщины. Чего мы хотим? Не знаем. Когда мы хотим? Прямо сейчас. Вот это туда. И на самом деле много мужчин, как женщин. У нас в современных мужчинах много женской природы. Я даже в одном фильме интересную фразу такую философскую увидел. Услышал. Мы поколение мужчин, которых воспитали женщины. Неужели ты думаешь, что другая женщина, имеется в виду жена, может изменить эту ситуацию? Да, мальчиков воспитывали женщины в основном. И они воспитывали их как девочек. Что нужно мальчику? Мужчина чувствует себя мужчиной в одном случае только. Когда у него есть возможность принимать решения самостоятельно. Действовать и принимать решения самостоятельно. Это его критерий. Он себя не будет чувствовать мужчиной, если он не самостоятельный. А как мужчины проявляют доверие друг другу? Мужчины не помогают друг другу. Они не советуют. Они молчат. И когда мужчины молчат, это означает, я верю, что ты сам справишься. Все. Как папа воспитывает девочку? Упала? Ну ничего страшного, что ты, давай отряхайся, давай вставай, отряхни таблетки, ну вытри слезы, все, давай, побежала дальше. Папа воспитывает, думая, что девочка это мальчик, поэтому ему нужно просто дать поддержать его во время падения и просто дать ему самостоятельность. Нет, девочке это не нужно. Девочке нужна поддержка, ей нужно прижать, пожалеть, да, правильно? Пожалеть, сказать, какая ты, ну что ж ты упала, ну давай, ну да, все, я понимаю, тебе больно, нужно признать. Что делают женщины? Они понимают, что среди женщин, в женской среде мы так общаемся, нужно постоянно что-то улучшить. То есть нужно что-то постоянно, давать какие-то постоянно советы на улучшение. И это является проявлением любви. Постоянно улучшать другого человека. Поправить там цветочек на волосах, там, сказать, твоя блузка не идет к твоим глазам, там оборочки вот на этих. Представьте двух мужчин, которые рядом стоят и говорят, ты знаешь, тебе вот галстучку там не очень повяжи, вот этот. Вот, прядочку туда поправь, вот. Да, вы не видите большинство мужчин в таких отношениях. Что делает мама? Одень калоши, шарф, платок. Не ходи во двор, лужу обойди, с этим ребятами не играй. Что она делает? Где тут самостоятельность? Кого она воспитывает? Это девочка. Не прыгай с этого гаража. А как он станет мальчиком, мужчиной, если он не будет прыгать с этого гаража? Мне просто интересно. Какого женщины хотят мужчины? Чтобы он вот постоянно делал все правильно, что ли? Или он все-таки добивался чего-то самостоятельно? Вот такого хотят они, мужчины. Но при этом они говорят: так, поверни здесь. Вот здесь припаркуйся, свободное место. Все, ставь машину, бери пакеты, пошли со мной. Здесь стой, я сейчас, подожди меня. Так, это не бери, это тебе не идет. Это про что? Это так женщины относятся к женщинам. Но мужчина, когда слышит такое, у него два есть метода. И либо убежать, сначала сопротивляться, потом убежать, либо стать женщиной. Но в конце концов женщина говорит: столько лет, а ты тряпка, даже не наорал на меня. Ни разу. Вот и все. Мы разные, мы должны об этом помнить, поэтому воспитывать мальчиков и девочек нужно по-разному. И понимать, как применять те или иные методики, нужно из знания. Знание – это означает трансформация. Знание означает трансформация, и мы должны работать над своими качествами. Удивительные вещи, когда мы работаем над своими качествами, мы приобретаем некие способности. Их называют мистическими в ведах. Я раньше все время думал, слышали про йогов? Да? Йоги, они так вот уходят в леса и там медитируют. Ну где йоги обычно, да? Вот они там в джунгли медитируют, в горах, да? Я думал, как они там вообще? Смотрите, там в джунглях, там же вот скорпионы, там вот в Индию приезжаешь, там вот такие скорпионы, скалопендры, змеи, тигры, там слоны, там куча вообще, и все голодные причем-то. Там не то, что вот у нас там Макдональдс, там все голодные. И как там вот, а что такое йог? Вот он садится там, да, на подстилку из травы куша, закрывает глаза и медитирует. До первого попавшегося тигра, я так думал, медитирует, потому что тигры тоже, волки там ходят голодные. Как он это делает? Почему он не боится? И вообще, почему их там всех не съели, этих йогов? Я прочитал Йога-сутры Патанджали, оказывается, почему это происходит. А там написано: человек, реализовавший принцип ахимса, то есть ненасилия, получает мистическую возможность, способность, в его присутствии исчезает враждебность. Прежде чем практиковать асаны, то, что вот йоги сейчас практикуют обычно, асаны, пранаяму и дыхание. Там есть первые две ступени, яма, не яма, на которых нужно сначала реализовать качество. Астея, не красть. Первое, химса, не причинять насилие. Не только физическое, но и словесное. То когда мы кого-то оскорбляем, кричим на кого-то, даже думаем сначала о ком-то. Это все химса, насилие. Человек, который реализовал эту возможность, в его присутствии исчезает враждебность. И теперь я понимаю, что даже если это тигр или змея, человек приобретает такую способность, что в его присутствии исчезает, у всех живых существ исчезает враждебность. Поэтому я понимаю, как йоги могли спокойно жить в лесах, и их никто не трогал. Они реализовывали этот принцип ахимса. Но у нас сначала йоги идут, сначала на голове стоят обычно, и думают, что это йога. Ну вот так, у нас время, похоже, заканчивается. Должны быть какие-то вопросы еще, может, в конце. Завтра мы поговорим о конституции ребенка. Завтра мы немножко потестируемся психологически. Настолько, насколько мы реализовали эту конституцию в детстве. Это тоже 5 статей. И настолько, насколько мы реализовали себя, настолько мы сможем воспитать полноценных гармоничных людей из наших детей. Ну а в третий день мы поговорим уже о конкретных методиках. Спасибо большое. Всего доброго.